Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И мы, напомню, говорим о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. И я должен тут сразу повторить ту установку, с которой я каждую программу этого цикла начинаю, что в таком разговоре у нас нет и не может быть цели выступить в роли обличителей и кому-то пророчить какую-то неблагополучную загробную участь, и уж тем более гордиться тем, как правильно верим мы сами. Нет, как говорится, знающий не оценивает, а тот, кто оценивает, скорее всего, не знает. У нас в студии люди знающие, поэтому мы говорим о том, как, может быть, как будто впервые посмотреть на свою религиозную традицию и воспринять в ней то, что кажется должным и само собой разумеющимся, давно знакомым, как будто что-то свежее, новое, интересное и исключительное. Для этого иногда бывает полезно и продуктивно сопоставить то, во что веришь ты, с тем, как бывает верят люди по-другому. И сегодня наша тема – это православное христианство и в широком смысле слова «восточные традиции», под которыми, ну, наверное, будем иметь главным образом в виду две – это индуизм и буддизм. И проводником в мир этой проблематики для нас сегодня станет, как и вчера, Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не скрою, что сама идея этого цикла про православие и другие традиции в известной степени выросла из желания поговорить об индуизме и буддизме с православным человеком, с православным философом и так далее, потому что, как кажется, интерес к этим традициям в массовом сознании велик, постоянен и никуда не уходит. Может быть, не к самим традициям, не к глубокому пониманию самих учений индуизма и буддизма, но нетрудно, наверное, заметить, что когда человек, может быть, до какого-то периода жизни религиозно-дифферентный, задумывается о духовном, о смыслах, о том, что есть какие-то религии, очень легко взгляд сразу бросается туда, на восток. Что-то про медитации, что-то про, не знаю, перевоплощение, что-то про вот такие, кажется, привлекательные вещи. Вот если вы согласны с тезисом, что такой интерес, может быть, поверхностный, к популярным формам восточных религий, есть и стабилен, то как бы вы его объяснили?
Есть, и он давно есть. Причем можно было бы даже говорить о том, что сейчас он не так ярко выражен, как в первые послесоветские, в позднесоветские годы, потому что тогда это было на фоне, вернее, не на фоне, а в связи с деятельностью рериховского общества и в связи с советским интересом к Индии, с развитием востоковедения в Советском Союзе. Это было достаточно интеллектуальным движением. И многие интеллектуалы 90-х годов, ну или люди, так или иначе повлиявшие на интеллектуальную среду, сейчас уж если начнем их называть, все обязательно придется звездочки ставить на многих из них. Вот, но известно, что они увлекались буддизмом, так или иначе. А кто-то и без звездочек остался, Пелевин, например. Вот, вполне себе тоже. То есть это влияло интеллектуально, и сейчас, как кажется, отчасти уступило некоторым другим, как бы другие цветы расцвели. Сейчас, может быть, вы не столько интересующихся ведами, сколько интересующихся русскими ведами, например, встретите где-то там в широком интернете. Тем не менее, я хотел это проговорить. И тут же вспомнил, что вот у нас на кафедре религиоведения на философском факультете сейчас настоящий буддийский ренессанс. Самые продвинутые, самые перспективные молодые специалисты, многие из них хотят изучать именно буддизм.
Но это все-таки история научная, профессиональная, интеллектуальная. А мне интересно.
Она всегда немножко духовная.
Это
тоже.
Да, это конечно, она без персонального интереса ничего не будет. Но есть ли, как вам кажется, какое-то психологическое объяснение, почему человеку как будто проще и быстрее оказывается посмотреть в сторону Востока, чем в сторону Дальнего Востока, имею туда вот на юг, юго-восток, Индия, Япония, например, да, и Китай, буддизм, я имею в виду, чем в сторону христианства?
Вы знаете, мы с вами в прошлый раз говорили об исламе, и я бы ответил здесь в связи с ним, потому что интерес к исламу и такой феномен, как русский ислам, они же тоже растут, ну или, по крайней мере, не уменьшаются. Вот когда человек обращается в ислам, он ищет утраченную им коллективность, я бы так сказал. И если говорить социологически, конечно, духовные причины гораздо глубже, но если взять социологическую оптику, то именно недоразвитость общинности в православии людей как бы этнически православных толкает в сторону ислама. Когда же человек обращается к индуизму или особенно буддизму, он хочет узаконить свой индивидуализм, развить его, интересно, понять его, свою
отдельность какую-то.
Именно отдельность, да. Потому что, при том, что эти культуры довольно коллективистичны, в Индии это устои крестьянской общины до сих пор живые во многом, на Дальнем Востоке это конфуцианство, но буддизм – это все-таки религия, так выражаясь, конечно, сейчас хулиганство получится, вот, но мне пришел в голову Ницше с его «Книга для всех и не для кого». Вот это что-то такое.
Ну, а если бы нужно было выделить какое-то ключевое различие между подходом философским, богословским в первую очередь, вероучительным, может быть, и психологическим тоже, между христианством и вот этой традицией восточной. Я почему, может быть, путем некоторых погрешностей ее в одну страту объединяю, потому что, ну, исторически буддизм как бы вырастает из индуизма, как некое такое продолжение. Поэтому
да, это плод Индии, конечно.
Я их под такую одну шапку объединяю, хотя про разницу между ними тоже можно, конечно же, говорить. Но в данном случае вот общего между ними, как кажется, больше по сравнению с христианством. Если их обе эти традиции с христианством сравнивать.
Они вот бы не согласились, конечно.
Ну, вот об этом можем тоже сказать, но все-таки вот мой вопрос, сейчас мы смотрим из нашей точки.
Да.
В чем вы провели главный водораздел?
Между этими двумя религиями, да, между миром индийского Востока и христианством.
Да.
Ну, главный водораздел как раз в том состоит, что тоже мы с вами говорили в прошлый раз о личности человеческой, которая как бы теряется перед Аллахом, и она неинтересна, но она не исчезает, потому что Аллах выше того, чтобы кого-то себе присваивать, с собой соединять и так далее, ну, и кроме суфизма. Да? А здесь наоборот, здесь в самых таких интеллектуально сочных традициях вот этого индийского извода и дальневосточных культур, на которых он повлиял, да, если говорить о буддизме дальневосточном, человек растворяется в не в Боге, да, хотя в индуизме можно сказать, что и в Боге, но так, используя философскую терминологию, нейтральную, научную, скажем, в абсолюте. И в этом растворении человек находит успокоение своих личных проблем, в том числе в наше время и психологических. Не у всех это получается на практике, но, по крайней мере, они видят в этом некое обещание, потому что им говорится, у тебя много проблем, ты закомплексован или ты страдаешь от предательства, вероломства, от неспособности установить контакт с близкими и так далее. страдаешь от того, что мир катится куда-то в бездну, да пойми прежде всего, что тебя нет, и тебе станет гораздо легче.
Радикальное решение.
Да, это не самоубийство, ты продолжаешь жить, ты продолжаешь созерцать, но ты наслаждаешься тем, что тебя нет.
Ну, давайте тогда все-таки, чтобы мы не погрешили против истины, вы упомянули, что представители индуизма и, например, представители буддизма не согласились бы, что эта традиция, которая стоит под как бы одну вывеску помещать, в чем между ними принципиальное различие?
Ну, индуист сказал бы, что прежде всего буддизм – это одна из школ настики, то есть школа отрицателей. Угу. Они отрицают авторитет вед. И всю вот эту громадную традицию, которая основана на том, что древние мудрецы услышали в космосе Брахмана, то есть абсолют, как некий разлитый в космосе звук. Тут нам и Пифагор вспоминается, и много чего еще. И изложили его своими словами. Своими, но божественными в то же время. И буддизм выглядит в индуизме как незаконный выход из очень сложной обрядовой системы, варновой, кастовой системы, да, системы иерархии, системы вообще сложности, выход в некоторую недозволенную простоту. Поэтому, как христианин стирает различия между сословиями, например, говорит, вы все братья и сестры, все это вот ваше язычество, оно все не важно. Буддист, с точки зрения индуиста, мне кажется, довольно похож в этом смысле на христианина. Конечно, они гораздо больше терминологически найдут общий язык, но христианские миссионеры же тоже стараются как-то в местной терминологии разобраться. Но все-таки индуист может поставить их на один уровень, а если это будет такой неоиндуизм, который самого Будда включает как одного из аватаров каких-то богов, то он также Иисуса Христа попытается включить. Такие опыты тоже есть. Индуизм же, наоборот, главным образом вменит христианству то, что христианство как раз-таки сохраняет божественную иерархию, сохраняет некоторую сложность, нерастворимую, несводимую, да, начиная с Святой Троицы, сохраняет веру в Творца, который волей полагает бытие мира. Для буддизма это нонсенс, что абсолют может валить чего-либо. Он ничего не валит. Он полностью самодостаточен, никого не любит, и никто ему, строго говоря, не нужен.
А в буддизме, вы сказали, в буддизме есть представление об абсолюте?
По сути, есть, конечно. Потому что, когда мы встречаемся с теми или иными описаниями Будды, если речь идет не о человеке, преодолевшем земные рождения, и который просто дает советы, как этого сделать, отсечь желания и так далее. То есть это такая аскетическая апофатика, можно сказать. И, в принципе, есть буддийские тексты, которые не задаются вопросом об онтологии всего этого. Тебе просто показали путь. Знаменитое изречение Будды, заметьте, кстати, контринтуитивное, сейчас это особенно можно почувствовать на фоне текущей войны. Если прилетела стрела, не спрашивай, откуда она прилетела, вытащи ее. Любой военный скажет, что важно, откуда летит, да? Хотя и вытащить важно. А здесь, поскольку это все иллюзорно, в сущности, не важно, откуда она прилетела, ты вытащи, залечи рану. Но, тем не менее, буддизм ведь этим не ограничивается, и это не самое интересное в нем с интеллектуальной точки зрения, а значит, не самое интересное для иностранцев. А самое интересное – это как раз буддийская метафизика, буддийская логика, буддийская онтология. Говоря обо всем этом, мы, конечно, применяем буддизму западные термины. Но, тем не менее, если взять просто тексты в их русских переводах, сделанные востоковедами, которые не ориентировались на западную традицию, у них там не может быть, может не быть термина «абсолют» и так далее. Но ты видишь, что характеристики Будды, они во многом совпадают с характеристиками, скажем, дао в китайской, мы не рассматриваем, к сожалению, эту традицию, хотя она тоже очень интересна с вами, Дао Дэ Цзин, в китайском даосизме. И вместе с тем эти же характеристики, пусть никто не думает, что я сейчас скажу какую-то ересь, эти же характеристики, очень многие из них присущи божественной сущности в ареопагитиках, в трактатах святого Дионисия Ареопагита. Я даже для себя так сформулирую, ну, как преподаватель в том числе, что вот эти восточные учения – это учения о божественной сущности без божественной ипостаси.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот не получается ли противоречие в том смысле, что вы сказали, что человек, для него привлекательно может оказаться, например, буддизм, тогда, когда он ищет какой-то своей отдельности. Но вы только что также сказали, что, в общем, человеческой личности в этой восточной традиции не постулируется. Меня нет. То есть, получается, с одной стороны, ищущего своей отдельности, то есть себя, но как несуществующего.
Да, ведь именно так выступает человек, играющий в компьютерную игру, например. У него там какие-то живут или целые государства, королевства, войска и так далее, или какие-то его аватары, а он вне этой системы. В чем-то это очень привлекательно для человека. Как говорил тоже мне один студент, ну, страдавший определенными трудностями, которыми многие сейчас страдают, психическими, я помню такую самохарактеристику, она просто многое сказала мне о современном человеке. Я хочу наблюдать, но не быть видимым. При этом он не имел в виду что-то, ну, там, преступное, да, просто вообще по жизни. Я хочу, чтобы в моем поле зрения было все, что мне интересно, но я не хочу быть в поле зрения. Это очень характерно для современного человека. Конечно, настоящий буддист должен научиться настолько незаинтересованному созерцанию, которое современному нашему городскому обывателю мало доступно, поскольку он погружен в страсти, а буддизм – это все-таки борьба со страстями определенная. И вот здесь есть пересечение с христианством.
Об этом я еще спрошу, мне хочется вот эту тему сейчас для себя докрутить.
Но сама цель что... привлекательна.
Ну вот не получается ли, что есть задача, которую человек думает, условно говоря, в буддизме решить для себя, она там принципиально не решается. Ведь ища своей отдельности, я ищу себя, своего «я». Как бы я хочу себя как-то утвердить. Я все равно по поводу себя, даже в самом здоровом смысле слова, по поводу своей ипостаси. А это традиция, которая как раз-таки говорит, что никакого «я», которое может себя утверждать и себя реализовывать, чувствовать себя хорошо или плохо, как бы, в общем-то, и нет, и надо, наоборот, от этой иллюзии своей ипостасности отказаться, тогда все станет проще. То есть получается, что те требования, те ожидания, которые у человека вот так вот, подходящего к буддизму, есть, они как раз-таки в самом буддизме и нереализуемы.
Здесь есть тонкий момент. Мы знаем, что от себя не уйдешь. И в каком-то смысле это формула ада. Да, если атеист Сартр говорит, что ад – это другие, то мы, православные, скорее знаем, что ад – это я. Это ты сам, от которого тебе некуда уйти. И, скажем, в западной традиции был такой философ Эпикур, который утешал своих современников, греков, и они уже думали об аде и боялись его. Мы же знаем, что славянское слово «ад» – это не что иное, как греческое «аид». И в Аиде люди страдали не просто потому, что были тенями, а уже во времена Эпикура страдали за определенные грехи. И мы даже не знаем толком, когда эти учения появляются, но они были. Эпикур говорит, что надо, конечно, жить умеренно и в тяжкие грехи не впадать, потому что это вредно для здоровья. Но все равно же мы не знаем, по какому счету боги будут нас судить. Поэтому нужно утешать себя тем, что с богами мы никак не пересекаемся. Во-первых, мы им абсолютно неинтересны, они блаженны, и нами не интересуются. Это немножко похоже на Будду. А во-вторых, мы смертны. И смертность неожиданно оказывается праздником существования для эпикурейцев. Она оказывается выходом, спасением, лекарством, как это называл сам Эпикур.
Ну, пока я есть, моей смерти нет.
Да.
А когда есть моя смерть, то меня уже нет. Так кому тогда переживать?
Это, кстати, очень хороший удар по тем, кто говорит, что религия компенсирует страх смерти. Потому что еще вопрос, чего человек боится больше, смерти или бессмертия. По крайней мере, страх бессмертия точно существует, и Эпикур не даст соврать, потому что он его декларирует открыто. Вот. И это как бы западное решение вопроса, да, оно потом постепенно переходит в западный материализм. Та позиция, которая максимально коротко и грубо может быть сформулирована в виде «умрёшь, и ничего больше не будет». Поэтому одного живем, да, и проживи вот эту жизнь как можешь лучше. Буддизм же, с одной стороны, говорит, что умереть трудно. Была как-то продавалась в наших церковных лавках книга под названием, которое звучало отчасти даже ехидно: «Умереть нам не удастся». Так вот, буддизм тоже говорит, что умереть крайне трудно. Самоубийство, например, вообще не выход, потому что ты производишь его в состоянии страсти и тем самым только готовишь себе еще более тяжкую жизнь.
То есть перевоплощение,
да.
Перерождение другое.
Да, трудно, но можно, тем не менее. То есть отказаться от своего «я» в перспективе возможно. Существуют для этого соответствующие техники в некоторых школах буддизма, в других школах это внезапное просветление, в третьих это сугубо интеллектуальная деятельность. Но главное, что вся эта религия обещает такую возможность, причем она может рассматривать ее как чисто отрицательно, так и это господствующая все-таки традиция, в апофатическом смысле нирваны. Нирвана не просто отрицательна, как смерть у Эпикура, это именно некая апофатика. То есть что-то абсолютное тебя ждет, какое-то растворение в абсолюте, и даже становление Будды, прямо скажем, на религиозном буддийском языке. Но оно есть не что иное, как вот эта благая потеря самого себя. И современный человек, который чрезвычайно мучится сам с собой в нашем мире, христианском. На Дальнем Востоке, кстати, нельзя сказать, что буддизм так уж сильно сейчас возрождается. Разве что в самой Индии отчасти, и в том числе, кстати, благодаря тому, что он против кастового деления. То есть это еще и как часть некого протеста снизу. Вот этот нынешний буддийский ренессанс в Индии, это такое я слышал. Вот. А в традиционных буддийских странах он, ну, существует так, спокойно. Именно на Западе буддизм моден, потому что западный человек оказался невыносим самому себе. Вот так я бы вкратце сказал.
Вот вы заговорили о аскетической практике, которая есть, ну, в частности, в буддизме. И действительно, если вспомнить такую классическую вещь, как четыре благородные истины буддизма, то, как кажется, они говорят об психологически очень верной вещи, о том, что в жизни есть страдания. Причина страданий – наше желание. Я чего-то хочу, пока этого нет, мне плохо, я это получаю, но мне тут же надо что-то еще, и мне опять плохо. Это причина страданий, но от желаний можно избавиться и, соответственно, от страданий избавиться. И вот дальше есть путь, как это делать, восьмеричный путь. И, как кажется, в общем, это очень здравая вещь. И возникает вопрос, а разве не говорит христианство, ну, о чем-то схожем, когда говорит о том, что, ну, есть привязанности, страстные привязанности к мирскому, к земному, к своим привычкам, от которых тоже, если освободишься, то на душе станет лучше, легче и так далее. Вообще ни к чему, кроме к Богу, как к Богу привязываться сердцем не надо, говорит христианство. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если сокровище с Богом, то вот, если сердце с Богом, то, значит, сокровище там. И вообще ищите прежде Царство Небесное, все остальное приложится. Психологически или типологически, как кажется, близкие вещи. Но настолько ли близкие, может быть, это обманчивое сходство?
Вот то, что вы сейчас высказали теоретически, мне сразу напомнило эмпирический опыт одного из православных подвижников XX века. Сейчас мы уже можем ссылаться на него, как на ижево святых отца нашего, преподобного Серафима Роуза, который, будучи еще Юджином Роузом, как раз в Америке 70-х, по-моему, активно интересовался всем вот этим вот Востоком. И где-то даже, если я правильно помню, из его биографии еще в то время не жития, но это часть его жития, несомненно, где-то даже ближе к православию опыт подтолкнул опыт, один из последних его опытов на этом пути, дзенского монастыря где-то в Америке, который, по-моему, возглавляла женщина. Что он потом писал об этом монастыре? Ну, восточная мистика, как мы знаем, бывает очень разная, бывает связана с наркотиками и так далее. Он писал, что в этом дзенском монастыре господствовало трезвение, то, что он потом узнал в православии как добродетель трезвения. И ему это как-то помогло даже поставить мозги на место и потом продолжить свои поиски, которые привели его в православие. И он потом для себя пытался сформулировать, а чего же там не доставало, почему же я там не остался? И он сказал, там не было только Христа. То есть, как бы все, что предлагает православная аскетика, ну, в таком вот обобщающем смысле, там действительно было. Но не было Христа, я бы это еще так сформулировал, если перевести имя Христос в некое понятие, то там нет любви.
Но вот фраза «нет любви», она очень по-разному может быть истолкована, но не в том же смысле, что все злые там были.
Да, конечно, не, а в этом, каком смысле? Не в этом смысле.
А любви в смысле... как личного, персонального отношения,
да,
к кому-то?
Да, любовь как желание другому быть. В буддизме ты должен желать другому не быть.
Угу.
И это совершенно осознанная альтернатива. Зачем желать другому страдать все время? В этом проявляется сострадание буддийское, милосердие, чтобы желать другому не быть, так же, как и самому себе. Вот. И здесь мы сами должны себе задать вопрос, а чего мы хотим, когда хотим? Ну, вот это очень христианская советская песня, религиозный потенциал, который то ли не был осознан, то ли был, и на него закрывали глаза, но она звучит совершенно еретически с точки зрения советского материализма. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда... Ну, ладно, небо и солнце еще ладно, там миллиарды лет, ребенок не понимает. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Но это уже ересь совершенно откровенная, тем не менее, устами младенца дозволялось такое говорить. Вот зачем тебе, чтобы всегда была мама, ну и, соответственно, ты? Это можно понять только в христианстве на самом деле, потому что эгоистически это описать «хочу в раю наслаждаться положенными мне наградами за то, что я был здесь очень хорошим», но мы все понимаем, что это в лучшем случае мусульманский рай, а в худшем случае вообще какая-то глупость, потому что мы и хорошими-то не можем быть по своей воле. Вот. А вот это вот то, что мы назвали раньше принцип сохранения ипостаси.
Раньше это в прошлой программе, когда, да, мы говорили вчера с Ильей Сергеевичем про православное христианство и ислам. Сейчас не будем пересказывать программу, я всех наших слушателей адресую к сайту radiovera.ru, где эту программу можно переслушать. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Илья Сергеевич Вивюрко, кандидат философских наук. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня, напомню, говорим о православном христианстве и буддизме, и индуизме, как бы сопоставляем православное христианство с миром Востока, и проводником в эту проблематику для нас выступает Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук. И мы, ну, продолжаем наш разговор, так немного двигаясь через восточные леса. Я бы вот о чем хотел вас спросить. Сегодня очень популярно вообще слово «карма».
Угу.
Что такое карма в строгом смысле слова на самом деле?
Карма буквально означает «действие» на санскрите. И это такое всеобъемлющее понятие о действии, которое включает в себя как само действие, так и действие действия, то есть последствия, которые оно вызывает. И она очень похожа на самом деле на древнегреческое понятие о судьбе, но только с той разницей, что судьба главным образом через поколение транслирует свое, скажем так, механическое, причинно-следственное вот это действие, эту сцепку, безжалостную абсолютно, которая не только наказывает потомков за грехи предков, но и заставляет их совершать новые грехи из-за грехов предков, и потом за них опять наказывает. То есть, в отличие от богов, которые могут быть капризны, но могут и сжалиться, судьба безжалостна абсолютно в Древней Греции. Но тем она и завораживает. И вот карма в Индии – это похожий механизм, но только она главным образом настигает тебя в твоей же будущей жизни. На потомках тоже отражается то, что делают предки. Недаром есть учение о Кали-юге, вот в последнем большом временном периоде, в котором мы и находимся, согласно индийским учениям. И поэтому, кстати, никакой упадок религии не смутит индуиста правоверного, потому что он и должен происходить в текущий период. Жертвоприношения должны разрушаться, и все вот эти кастовые, весь кастовый строй, это все ведет к гибели мира в мировом пожаре в конечном итоге. Потом он выйдет из этого пожара обновленный. И вот в рамках этого огромного цикла, который называется Днем Брахмана в ведической традиции, или точнее в традиции Упанишад, человека настигают его деяния, или в интерпретации буддизма его желание. Здесь есть нюанс, что йогическая аскетика тоже делает акцент на желаниях, но все-таки в классическом индуизме тебя прежде всего настигает именно деяние. Так же, как и в греческой сюжетике. Да, мы не столько задаемся вопросом о мотивах, они уже в трагедиях начинают выходить на первый план, сколько сами по себе деяния, даже ошибочные, даже случайные, влекут за собой необходимые следствия. Вот буддизм же это переосмысляет. В буддизме концепция кармы очень похожа внешне, то есть ты тоже можешь переродиться, как мне очень понравилось в каком-то тексте, кто угрызает своих ближних так по мелочи, им все время доставляет неприятности или ругается с ними, может переродиться в кусающихся существ, в одно из кусающихся существ. Вот. Но это происходит все-таки не сообразно тому, что ты делал, а больше сообразно тому, чего ты хотел.
А вот по вашим наблюдениям, не получается ли так, что когда человек, например, глубоко не погруженный в учение индуизма или буддизма, а вот так поверхностно, скорее, из популярных каких-то источников, слышащий про перерождение, про переселение душ, воспринимает это как некую положительную перспективу, он просто, собственно, грешит против содержания этого учения в самом, допустим, буддизме или индуизме, где перерождение – это некое… ты обречен на него. Угу. Из него нужно было бы выскочить, выйти. А это вовсе не позитивная перспектива – вечно менять тела.
Ну, в принципе, да. В принципе, да. Но, с другой стороны, заметьте, что жизнелюбивый человек, который еще не устал от жизни, и который не то что в мужчину готов переродиться, но даже и в жеребца не против, для него это очень хорошая перспектива, что можно пожить еще и еще, и тебе вот это небо или карма дает второй, третий, четвертый шанс.
Вот это разговор даже для меня, в общем-то, не отвлеченный. Буквально недавно я был на одной конференции, где выступал спикер из Индии, который выступил таким, если угодно, апологетом учения о перевоплощении, причем с сугубо прагматических позиций. Он сказал, что монотеистические веры в одну жизнь, а потом загробное воздаяние, они, хотя даже, может быть, про загробное воздаяние это я же от себя додумываю, но мысль у него была такая, что если ты живешь один раз, то это тебя побуждает к потребительству, потому что один раз живем, ешь, пей, веселись. И даже это не про какую-то испорченность, а про то, что а зачем строить на века, если я все равно скоро умру. А вот именно идея перевоплощение, она побуждает в чисто даже экономическом плане, социальном плане планировать на 100, на 200 лет вперед, на 500, потому что я в этом мире буду снова и снова жить, поэтому это экологическая ответственность и так далее, и так далее, и так далее. Вот,
он немножко слукавил.
Как у вас это отзывается? Вот давайте, почему слукавил?
Да, он немножко слукавил, но частично он прав. Я начну с конца. Нет, ну, мало, вернее, в мире столь неэкологичных стран, как, например, Индия современная. А если взять, скажем, ну, более экологичную Японию, то это все-таки связано, ну, скорее, если уж говорить о религии, то скорее с синтоизмом, с тем, что это земля богов, нежели с буддизмом как таковым. Потому что карма, она, в принципе, не позволяет тебе заботиться о своем будущем в другой жизни, кроме как религиозным способом. Ты не можешь выстроить дом, в котором ты переродишься через 200 лет. Ты все равно переродишься не там. И ты не можешь очистить реку, которой ты будешь пользоваться, когда переродишься через 200 лет, потому что много миров, на самом деле, много уровней миров. А самое главное, что вот эти периоды мировые, они будут течь, как текут. И ты не в силах их изменить. Это очень хорошо показано в Бхагавад-гите, например, одном из ключевых мистических текстов индуизма. А вот в чем он прав, так это в том, и один мой друг тоже с религиоведения это подтверждал, когда ездил по Юго-Восточной Азии, потом сравнивал настроение там и здесь, что их значительно меньше удручает неспособность купить машину, например. Он прав в том, что потребительство западного мира, во многом ставшее, кстати, источником этих экологических проблем по всему земному шару, это не что иное, как выродившийся христианский принцип одной жизни, утративший свое аскетическое содержание и перешедший полностью в земной план. В этом смысле Востоку действительно есть что предъявить христианской цивилизации, но только именно в ее постхристианской форме.
А есть ли какие-то для вас убедительные философские или богословские или какие-то еще психологические, исторические аргументы против идеи перевоплощения? Вот почему христианин не может с ней согласиться?
Ну, я сначала начну с аргументов за идею перевоплощения, если вы не против.
Хорошо.
На самом деле эта идея позволяет нам осознать, насколько высоко наше богословие, в том числе в своей непостижимости. Потому что какие-то вещи мы легко решаем с плеча, ну, просто потому, что мы знаем, что сказано в догматике. Но в догматике это сказано ведь не для того, чтобы мы легко решали с плеча какие-то вещи, а для того, чтобы мы в благоговении замирали перед догматикой и смотрели на нее, ну, в том числе и со страхом и трепетом. Вот. Например, если спросить о судьбе нерожденных детей. Да, допустим, мы даже не говорим об их вечной участи, но зачем Бог позволил им прийти в бытие, ведь без него ни одна птичка не упадет, да, если они здесь оказались абсолютно не нужны. И за что, собственно, они отвечают на страшном суде? Вот. Сказать, что они все войдут в рай, хорошо, допустим, вот такой самый оптимистический сценарий. А почему тогда мы все не убиты в зародыше, чтобы всем войти в рай? Ведь как было бы хорошо, с другой стороны? Дать родиться только Христу, чтобы он искупил все человечество своими муками, а всех остальных убить зародыш. Я уж не говорю о всяких маньяках и так далее, которым тоже было бы гораздо лучше быть убитыми в зародыш. Сам Господь говорит, лучше бы не родился человек такой. Вот. А если они не идут в рай, они идут ни в муку, ни в блаженство, как говорит Григорий Богослов, да, то получается, что они не были испытаны, значит, их шанс не был им дан. Да, где здесь справедливость? Ну, а если они идут в ад там в каком-то виде, таком более жестком, менее жестком, то опять-таки встают все те же самые вопросы. Дело не в том, работает ли юридически природный грех или не работает, а дело в том, что им не дали никакого шанса на нечто иное. Где же справедливость, из-за которой, собственно, и работает первородный грех в том числе? Да, там же божественную справедливость надо удовлетворить. Где же она здесь удовлетворяется? И так далее. Эти вопросы, которые, как сказали бы мусульмане, если тебе приходят в голову такие вопросы, они от шайтана, вот, они, конечно, приходят в голову, если мы пытаемся своим умом что-то такое разрешить. И мне кажется, что правильный ответ здесь – это только непостижимость. То есть то, что было сказано Антонию Великому. «Антоний, себе внимай, а то все судьбы Божьи». И, конечно, подразумевается, что это судьбы Божьи глубоко индивидуальные, а не просто одним махом всю шахматную доску смахнуть. Вот. «И тебе не полезно знать их». То есть если даже великому Антонию, испытанному в пустыне, не полезно было знать эти судьбы, то тем более нам. Но когда-то мы их узнаем и поразимся божественной премудрости, милосердию и всему прочему. Вот размышления над такими простыми решениями, как карма, они помогают мне, как христианину, осознать глубину этих божественных судеб и ужаснуться ей. Ужаснуться не как ужасаются несправедливости, а как ужасаются непостижимому, потому что признать Бога несправедливым или губящим своих существ просто так, да, по произволу, я никогда не соглашусь вместе с авторами послания восточных патриархов, которые даже анафематствуют это мнение, что Бог желает кому-то погибели и объявляет носителя этого мнения хуже неверных, ну, то есть хуже тех же индуистов в том числе. Вот, а в то же время карма, она как бы все раскладывает по полочкам. То есть вот даже не родившийся младенец, он пострадал какой-то маленький срок за какие-то свои грехи, но дальше он родится опять и, может быть, проживет долгую жизнь. А может быть, родится животным, если он недостаточно очистился и так далее. Что нас здесь смущает, христиан, прежде всего? Нетождественность личности. Личность не сохраняет свое тождество во всех этих перерождениях. Да, есть отдельные люди, которые говорят, что они помнят свои прежние перерождения. Примем это на веру, допустим.
То есть в неких потенциальных перерождениях я буду не я.
Да.
То есть я даже не имею возможности сказать, что я буду перерождаться.
Конечно.
Это кто-то другой, а меня, вот как меня, каким я себя сейчас знаю, там не предполагается.
В том и парадокс, что карма еще юридичнее оказывается, чем самая юридичная из христианских теорий. Что, кстати, не позволяет христианству уж так уж гордиться своей юридической логикой. Есть она и у других. Ты получаешь воздаяние, потому что ты как бы тот же сгусток причин, но совершенно не важно при этом, чтобы ты был той же личностью с точки зрения самосознания. Суду виднее, кто в чем виноват и кого за что наказать. Вот. И те индуистские, буддийские аскеты и мистики, которые говорят, что они уже помнят свои перерождения, нельзя забывать, что они же их помнят, как бы глядя со стороны, потому что на самом деле они уже стремятся переродиться в богов или дальше там в Будд. И постепенно выйти из всего этого круга. То есть тождество личности здесь не сохраняется. Вот. Ну, нельзя сказать, что весь индуизм такой, там есть двайта, да, вот эта двойственная традиция, где конечная цель – это предстоять Создателю и никогда полностью с ним не растворяться. Здесь все оказывается несколько сложнее. Но о всей сложности традиции мы сейчас все равно не успеем, конечно, поговорить, поэтому мы говорим о том пока что, почему эти традиции модны на Западе, да, вот среди наших современников, соотечественников и так далее. А среди в нашей культуре как раз модна именно эта альтернативная версия, что личность не сохраняется. И здесь учение о сансаре, как это называется в буддизме, да, вот об этом круге перерождений, оно, с одной стороны, не дает полностью отрешиться от этической ответственности, а с другой стороны, утешает человека тем, что он каждый раз оказывается другим и в конечном итоге вообще выходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот как вам кажется, нам, европейцам, вообще удается ли помыслить, каково это растворение личности? Я спрашиваю, потому что мне иногда кажется, что невозможно, что мы, как бы мы ни старались... Вот если мы пытаемся на себя если я пытаюсь на себя примерить, каково это быть правоверным буддистом и желать не быть, я не могу этого сделать. То ли слишком сильна привычка, то ли это, в принципе, нужно кем-то другим родиться. Ну, потому что это самопротиворечиво сказать, что меня нет. А кто говорит тогда, что меня нет? Что такое меня, которого нет? То есть вот не оказываемся мы просто в некой патовой ситуации, пытаясь влезть в кафтан, который, ну, вообще нам непонятно, как в нем быть.
Я бы здесь, кстати, не акцентировал именно цивилизационные различия, потому что, с одной стороны, природа человека едина все-таки, и для нас это даже догматический факт, а с другой стороны, ведь мы и на Западе знаем такие учения. Допустим, у Цицерона есть знаменитый трактат в составе, сейчас я забыл, какого из его произведений, который называется «Сон Сципиона», где пересказывается сон римского Сципиона, и описывается, то есть римского героя Сципиона, и описывается такой, в общем-то, римский рай, очень нам понятный, что на небесах он встречает своего отца, по-моему, даже деда, и всех доблестных римлян, которые отдали жизнь за свое государство. И именно такие люди оказываются на небесах, причем гораздо важнее пожертвовать собой, ну, по крайней мере, положить на алтарь Отечества все свои усилия, чем прославиться на земле, потому что его очень разочаровывает, когда он видит, как выглядит Рим с неба. Он оказывается далеко не таким большим, как он себе его представлял. Но оказывается, что добродетель награждается не по масштабам государства, а по масштабам самопожертвования. Эта традиция, в общем-то, можно сказать, что и в христианское государственное служение перешла, да, она чем-то рыцарственным отзывается для нас, она нам, в общем, понятна. Мы ассоциируем ее в то же время со стоицизмом, да, и, в общем-то, она понятна и какому-нибудь японцу, приходящему на могилу там своего отца, который когда-то в перспективе станет Буддой, но сейчас для него важнее, что он может с ним пообщаться вот сейчас непосредственно во время панихиды, допустим, во время посещения кладбища. В то же время, если мы попытаемся представить себе, как выглядит посмертие у чрезвычайно почитавшегося Цицероном Платона, то окажется, что вот этот субъект, который ездит в колеснице за Богом, а потом эта колесница терпит крушение, и он попадает в этот мир, он же, в общем-то, не является, строго говоря, той или иной личностью. И очень загадочно, что он вообще представляет собой как личность, хотя вот здесь мы его знали как Сократа, да? Платин, как известно, стыдился своего пребывания в теле, своей телесности, потому что он упал с неба. Но был ли он на небе Платином? Или он именно в этом своем телесном характере был Платином? И то же самое это продолжается и у Оригена, где в конечном итоге все люди на небе, очистившись от греха, оказываются, я извиняюсь, шарами, шаровидными телами, и встает вопрос, насколько они сохраняют свои индивидуальные характеристики. Здесь, поскольку традиция Оригена сохранилась в каком-то сбивчивом виде, это связано то ли с его собственным развитием, то ли с тем, как его пересказывали, нам до конца непонятно. Потому что иногда говорится о том, что мы воскреснем в неких своих духовных обликах, да, иногда говорится о том, что вообще бесконечное количество жизней может быть, когда мы колеблемся то к Богу, то от Бога. И у нас вот в этом пребывании максимально близко к Богу, строго говоря, нет индивидуальных личностных характеристик. Да, и современник Оригена Платина, опять, если его вспоминать, говорит о том, что всякая душа – это очень у него такой, можно сказать, индийский момент. Всякая душа должна осознать, что она сотворила это небо, эту землю и населила их существами. То есть он риторически в одной из своих иннеат соединяет индивидуальную душу с мировой душой. Но это же не просто риторика. Это определенный уровень рассмотрения, который, ну, прямо приближает нас к некоторым изводам буддизма и к некоторым моментам индуизма. Поэтому здесь дело, наверное, не в том, что мы европейцы, а именно в том, что мы христиане. И именно христианство учит нас, и причем не столько через нас самих, сколько через Христа, смотреть на человеческое лицо как на что-то нерастворимое.
Справедливо ли говорить, что индуизм и буддизм не постулируют идеи веры в личного Бога, в Бога-личность? И если да, то есть ли аргументы, скажем так, ну, в пользу, если угодно, привлекательности идеи Бога-личности?
О буддизме это точно говорит справедливо. А вот с индуизмом сложнее. Индуизм постулирует в каком-то смысле личностного бога-творца, особенно то, что традиция, которая называется Ишвара-вада, то есть вера как раз в личностного бога. Но этот личностный бог, как ни парадоксально, ближе к Аллаху. Почему я говорю парадоксально? Потому что сам ислам ужаснется от такого сопоставления, да, мусульмане, с самыми откровенными язычниками. Но в индуизме же очень сильна монотеистическая традиция. Просто она является традицией как бы для мистиков, для посвященных. Да? В одном месте Упанишад даже прямо сказано, что как человеку не нравится, когда у него похищают овцу, так и вот этим низшим богам не нравится, когда у них похищают людей. Поэтому они не хотят, чтобы люди осознали свою духовную природу и то, что все боги на самом деле аватары единого бога. И вот в мистических традициях, которые возвышаются до этого единого бога, он личностен. Но эта личность, именно личность Абсолюта, которая живет, существует, это как раз в исламе до конца не проводится, в жесткой связке с миром. Потому что, строго говоря, кроме как творить мир и опять его поглощать, извините за то, что это прозвучит несколько сниженно по отношению к божеству, но ему нечем просто больше заниматься. Может быть, мусульманское богословие от этого спасает как раз учение о Коране как предвечном слове. Хотя Коран тоже, строго говоря, относится к миру, как и Тора.
Ну, то есть получается, что, вернее, так справедливо ли сказать, что в индуистской перспективе этот единый бог, личность, субъект, абсолют, если ему больше нечего делать, кроме как творить мир и поглощать его, ему, в общем, не очень есть дело до человека.
Конечно, до индивидуального человека ему нет дела. В конечном итоге он все поглощает в себе, все содержит в себе, все изводит из себя. И есть такая красивая индийская притча про то, как Бог осознал себя единым и одним, одиноким. И он сотворил себе девушку. И поскольку она олицетворяет не что иное, как целый мир. Поскольку она вторична по отношению к нему, то она, не он прилепится к жене своей, да, а она стремится сразу же к нему, устремляется, как весь мир устремляется к Творцу. Кстати, у Аристотеля есть эта идея, что мир возникает, именно устремляясь к Богу, как к предмету любви. Вот. Но в отличие от Аристотеля, индийский миф постулирует, что она сразу же падает в онтологическую пропасть, разверзшуюся между абсолютом и любым, даже самым совершенным относительным бытием. Он грустно смотрит на ее падение, и что дальше? Он создает новую. Это и есть судьба мира.
Я слышал в тоже одном интервью, выступлении современного философа идею, мысль, слова о том, что как еще можно схватить разницу принципиальную между христианством и, ну, в частности, буддизмом. Христианство – религия спасения, а буддизм – религия самоспасения, где предполагается, человек спасает сам себя, а в христианстве предполагается, что, ну, это милость Божия. Если это так, то почему спасение может оказаться предпочтительным, более предпочтительным, чем самоспасение?
У меня только один ответ. Это опять-таки любовь. Угу. Если нет любви, желать, чтобы нас спасли от мучений, от, опять-таки, поглощенности самими собой и боли, которую мы в связи с этим испытываем, Но в конечном итоге это просто эгоизм, это потребительство, и если сказать максимально мягко, это инфантилизм. Вот. Причем ребенок, он сам не осознает, что с одной стороны он глубоко эгоистичен. Вот то действие первородного греха, которое описывает Августин, когда безжалостно говорит о своем собственном детстве. И в то же время он бескорыстно любит своих родителей, то, что не всем удается сохранить на всю жизнь, но то, что у всех изначально есть. То есть в нем есть и некий опыт безгрешности, который человеку дается с самого начала. И где-то святого Иоанна Златоуста, который, ну, во многом и говорил для детей, для людей с детским сознанием, и сам, наверное, его сохранил, и говорил в этом состоянии поразительные вещи. Он же где-то говорит, что если Христос в аду, то я туда же. То есть на самом деле именно любовь избавляет нас от самих себя, потому что размыкает тот ад, которым мы сами являемся. И тогда уже всякая прочая боль не важна для настоящих христианских подвижников. Вот. И именно поэтому самоспасение оказывается тем, что для нас недостаточно. То есть дело не только в том, что оно невозможно, и что мы говорим, вы все равно будете в аду, вас Бог накажет. Я вполне готов допустить, что, скажем, какие-то буддийские подвижники настолько очищают себя от страстей, что в сущности их вот это положение перед закрытой дверью, ну, как бы и ограничивает их положение вне, да, на страшном суде, потому что они хотели себе помочь, и они имели такую возможность. Бог независтлив, да, хотели очиститься от страстей сами, и, может быть, во многом от них очистились. Это именно нам, христианам, не дается, потому что у нас другая цель и другой смысл, а им, может быть, и дается во многом. Но вот эта последняя закрытая дверь, за ней-то вся суть для нас.
Ну что ж, спасибо огромное. Я в конце нашего разговора хочу вспомнить один эпизод из программы «Не верю, но спасся», которую я вел, там беседовал священник с атеистом, и атеист спросил священника: «Ну вот куда вы денете всех остальных верующих, представителей всех остальных религий, если вы так настаиваете на том, что только в православном христианстве истина, куда же вы денете остальных?» На что священник, как мне кажется, ответил очень точно. Он сказал: «Слава Богу, девать их куда-то буду не я. Это будет делать Господь по своей милости». Спасибо огромное. Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, завтра мы продолжим разговор, который всю неделю ведем в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. Оставайтесь с нами. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».